Страница 256. Но если допустить, что впоследствии не в опыте, а в определенных и не только логических правилах, но и неизменных априорных законах чистого применения разума, касающихся нашего существования, нашелся бы повод предположить, что мы совершенно априори законодательствуем в отношении нашего собственного существования и даже определяем это свое существование, то тем самым обнаружилась бы спонтанность, посредством которой можно было бы определить нашу действительность, не нуждаясь в условиях эмпирического созерцания. И вот тогда мы заметили бы, что в сознании нашего существования априори содержится нечто такое, с помощью чего наше существование, полностью определяемое только чувственно, может быть, тем не менее, определено касательно некоторой внутренней способности в отношении к умопостигаемому, конечно, только мыслимому, миру. Однако это нисколько не продвинуло бы вперед рациональную психологию, какие бы усилия она ни прилагала. В самом деле, посредством этой удивительной способности, которую мне впервые открывает осознание морального закона, я получил бы, правда, чистый интеллектуальный принцип определения моего существования. Однако с помощью каких предикатов? Только лишь с помощью тех, какие должны быть мне даны в чувственном созерцании. Таким образом, я опять очутился бы в том же положении, в каком находился, занимаясь рациональной психологией, а именно, я нуждался бы в чувственных созерцаниях, чтобы придать значение своим рассудочным понятиям, таким как субстанция, причина и так далее, без которых я не могу иметь знания о себе. Однако эти созерцания никогда не могут вывести меня за пределы опыта. Впрочем, для практического употребления, которое всегда ведь направлено на предметы опыта, я имел бы право применять эти понятия к свободе и ее субъекту, сообразно значению, аналогичному с теоретическим применением этих понятий, подразумевая под ними только логические функции субъекта и предиката, основания и следствия, согласно которым поступки или действия, сообразующиеся с моральными законами, определяются так, что всегда могут быть объяснены вместе с законами природы, сообразно категориям субстанции и причины, хотя и возникают из совсем иного принципа. Все это мы высказали только для того, чтобы избежать недоразумения, которое легко может быть вызвано учением о нашем самосозерцание как явление. В последующем изложении мы будем иметь случай использовать это. Конец первой главы о паралогизмах чистого разума. Страница 257. Второй книги «Трансцендентальной диалектики», глава 2. Антиномия чистого разума. Во введение к этой части нашего сочинения мы показали, что всякая трансцендентальная видимость чистого разума основывается на диалектических выводах, схему которых дает логика в трех своих формальных видах умозаключений вообще, подобно тому, как категории имеют свою логическую схему в четырех функциях всех суждений. Первый вид этих умствующих выводов относится к безусловному единству субъективных условий всех представлений вообще, то есть субъекта или души, и соответствует категорическим умозаключениям, большая посылка которых, как принцип, выражает отношение предиката к субъекту. Второй вид диалектического аргумента по аналогии с гипотетическими умозаключениями делает своим содержанием безусловное единство объективных условий в явлении. А третий вид, который будет рассмотрен в следующей главе, имеет своей темой безусловное единство объективных условий возможности предметов вообще. Примечательно, однако, что трансцендентальный паралогизм создает только одностороннюю видимость в отношении идеи о субъекте нашего мышления, а для утверждения противоположного нельзя, исходя из понятия разума, найти какую-либо видимость. Все преимущества здесь на стороне пневматизма, хотя он и не может отделаться от наследственного порока, в силу которого он разлетается как дым под огнем критики, несмотря на благоприятствующую ему видимость. Совсем иное получается, когда мы применяем разум к объективному синтезу явлений. Здесь разум намерен, правда, доказать свой принцип безусловного единства, придавая ему вид правдоподобия. Однако вскоре запутывается в таких противоречиях, что вынужден отказаться от своих притязаний в космологии. Здесь мы, собственно, сталкиваемся с новым феноменом человеческого разума, а именно совершенно естественной антитетикой, сети которой вовсе не приходится преднамеренно расставлять на пути разума так, как он сам собою и притом неизбежно в них попадает. Правда, это не позволяет разуму убаюкивать себя воображаемой уверенностью, вызываемой односторонней видимостью, но в то же время вводит его в искушение или предаться безнадежному скептицизму, или усвоить догматическое упрямство и упорно защищать определенные утверждения, не прислушиваясь к доводам противников и не воздавая им справедливости. И то, и другое означает смерть здоровой философии, хотя первый случай все же можно было бы назвать эвтаназией чистого разума.